Полное ее имя можно было бы с грехом пополам перевести на любой из человеческих языков как «чрезмерно любопытное», которой не хватает достаточного. Иногда имя обозначалось комбинацией звуков, но чаще и охотнее — характерной мыслеформой. Перевести мыслеформу в звук всегда означает потерять часть тонких смысловых оттенков. Звуки убоги. Ее детеныш 5 месяцев от роду еще ничем не выделился и не имел пока имени. А ее рой был просто роем. Точно таким же, как у любого разумного существа, на беспокойной. Рой вел себя смирно. Пройдет еще немало времени, прежде чем одно из яичек, отложенных маткой в кожистой сумке хозяйки, получит химический сигнал развиться в новую матку, а не в рабочую особь и не в трутня. Тогда за роем нужен глаз да глаз. Не просто управлять жужжащими слугами в период роения, хотя, казалось бы, для этого не надо ломать могучий инстинкт насекомых, достаточно лишь направить его в нужное русло. Слуги нуждаются в хозяине не меньше, чем хозяин в слугах. Увы, они глупы. Слуги нуждаются в постоянной заботе и в постоянном управлении. Без хозяина рой погибнет. Хозяин без роя, возможно, и нет. Несмотря на все буйство беспокойной. Разумное существо выживет и в одиночку. Но разве речь идет только о выживании? Выжить способен и крылатый моллюск Фу, начисто лишенный мозга. Мыслящее существо нуждается в большем, гораздо большем. Ночь она провела на большом обрыве, найдя удобную полочку и узкую нишу для защиты от ветра. Разумеется, она не собиралась оставаться там на день. Умение предчувствовать землетрясения и другие стихийные бедствия чисто инстинктивно. Ум лишь подсказывает пути отхода. Касаясь базальтовой скалы, она ощущала ее напряжение. Недра беспокойной готовили очередной выплеск ярости. Все, кто чуял беду и мог уйти, уже вчера откочевали подальше от опасного места. Крупные звери убежали первыми. Когда бушует беспокойная, им всегда достается больше, чем мелким тварям. Мелочь начала откочевывать с вечера и продолжала уходить всю ночь. Сородичи тоже ушли ночью. К утру во всей округе не осталось никого, кроме уж совсем мелких и бессмысленных тварей. Она тоже задержалась. Обрыв рухнет примерно к полудню, а до того времени он практически безопасен. Нависающий над головой выступ скалы отлично защищает от случайных камнепадов. В нише тепло. Зачем перестраховываться, загодя покидая опасное место? Времени предостаточно. Чутье предупредит. Ветер поднимет на крыло, а рой поможет дотянуть до безопасного места. И пусть некоторые считают ее авантюристкой, это не так. У нее уже 3-й детеныш. 2 первых удалось сохранить, выкормить и вырастить. Теперь они уже взрослые. Многие ли матери могут похвастаться таким результатом? Но, если честно, задержаться на обрыве ее заставил не расчет. Ей просто хотелось еще один раз, последний, насладиться видом водопада в утренних лучах. А потом с безопасного далека посмотреть, как рушится обрыв. Отвесных скальных стен такой высоты на беспокойной не так уж и много. Зрелище обещало быть прелюбопытным. Вышло еще любопытнее, чем она предполагала. Она провела ночь в нише, закутавшись от прохлады в кожистые крылья. Детеныш в сумке попискивал и сосал молоко. В другой сумке тихонько гудел рой, выражая недовольство. Он не получил сегодня вдоволь пищи. Слуги щекотались, слизывая предназначенные для них кожные выделения, и мало-помалу успокаивались. Приказов им не поступало. Утром ветер дул с севера, пикируя с обрыва, и не был удобен для дальнего полета. А вскоре после рассвета и вовсе стих до штиля. Она осталась ждать, уверенная в том, что покинет обрыв до первого толчка. Осталась и не прогадала. Внизу, где сеялся дождем растрепанный водопад, случилось нечто странное. Прошло несколько минут, прежде чем она поняла суть явлений. Поняв, она удивилась. Появившихся у подножия обрыва двуногих бескрылых существ стоило бы рассмотреть поближе. Если бы разум и чутье не говорили ей в унисон, эти существа могут быть опасны. Издалека она чувствовала их эмоции. Эманации любопытства, страха, настороженности, готовности убивать, защищаясь, и убивать просто так. И она ничем не выдала себя. Вдобавок завозился и запищал детеныш в сумке. Несмышленыш проголодался. И, конечно, получил требуемое. Покормив малыша, она взяла его на руки и вычистила сумку. У матери всегда хватает забот. В другой сумке оживился рой. И ей пришлось успокоиться, чтобы слуги вновь впали в летаргическое оцепенение. Рой понадобится позже. Существ внизу было 6. Она отметила, что их тела защищены полупрозрачными покровами явно технологического происхождения, что существа пользуются искусственными заменителями сумок, расположенными вряд ли удобно, и что передние хватательные конечности пришельцев отягощены смертоносным металлом. Эти существа как будто явились из далекого прошлого, и они ни в коем случае не могли водиться на беспокойной. Громоздкие неуклюжие тела, до смешного малая скорость перемещения, отсутствие роя — нет, им здесь просто не выжить. А значит, они явились извне. Примерно тем же путем, каким в результате давней ошибки подобных же существ возникла беспокойная. Только более примитивным. Наверное, этим существам еще не пришла в голову мысль таскать планеты из Вселенной во Вселенную. Вскоре стало еще интереснее. Существа разделились на 2 группы. И в то время, как одна из них разумно начала удаляться от обрыва, вторая не сделала ни малейшей попытки избежать верной гибели. Неужели они не чувствуют, что обрыв должен вот-вот рухнуть? Или одни чувствуют, а другие нет? Они неравноценны по чутью и разуму? Почему тогда особи с более совершенным чутьем не убедили все стадо в необходимости спасаться? Не зря ее звали чрезмерно любопытной, которой не хватает достаточного. Она еще долго оставалась на обрыве, наблюдая и строя предположения. Все они никуда не годились. Казалось, презумпция разумности вовсе не работает для этих существ. И только когда ощущение близости катастрофы стало невыносимым, она взлетела, предварительно активировав и выпустив наружу рой. Ее полет был планирующим. Кожистые перепонки передних и задних конечностей, частично перекрываясь, образовывали то, что аэродинамик назвал бы щелевым крылом. Ее вид не знал машущего полета. Да, по правде говоря, и не особенно нуждался в нем. Зачем наращивать лишние мышцы, когда есть рой? Полет был пологим. Лавовое поле опускалось по направлению от обрыва к лесистым горам. Но она, планируя, теряла высоту быстрее. И рой, повинуясь мысли приказу, помог, как помогал всегда, когда в том возникала необходимость. Сотни слуг вцепились крохотными лапками в шерстку на ее спине и дружно зажужжали, помогая легкому тельцу удержаться в воздухе. Тут-то и грянул первый удар. Она ощутила его как избавление от гнетущего, давящего психику ожидания. Сразу стало легче. Беспокойная отдавала накопленную ярость, и это было как долгожданная вечерняя прохлада после невыносимо жаркого дня. Пройдет несколько десятков дней, прекратятся повторные толчки, и жизнь вернется сюда на целое десятилетие. До следующей катастрофы. Впрочем, нет. Уж где-где, а здесь землетрясение — лишь первый аккорд. Впереди качался и стонал лес, с шумом рушились деревья, не утихал глупый птичий гвалт, но все это была чепуха. Разве трудно выбрать для посадки дерево, которое не упадет и не пострадает от падения соседнего дерева? На это не способны только самые глупые из птиц, совсем безмозглые насекомые, да еще, пожалуй, эти новые двуногие существа. Усевшись на крепкий сук и дав команду Рою быть наготове, она продолжила наблюдение за двуногими. Эти существа занимали ее все более и более. Увы, они в очередной раз продемонстрировали глупость и неприспособленность, помчавшись для чего-то к обвалу. Для чего? Дышать пылью? Этого добра там сколько угодно. Неужели они рассчитывают спасти своих сородичей, заваленных целым кряжем битого камня? Или попытаются откопать намертво заваленный ход в свой мир? Нет, навряд ли они настолько глупы. Или все же настолько. Толчки кончились. С ними ушла и опасность. Чисто символическая для нее и ее сородичей. Отпустив Рой подкормиться, она еще долго наблюдала за пришлыми существами, но к окончательным выводам так и не пришла.